Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Двадцать. Доброе утро. Ух ты, а ему уже больше 100, вот так можно сказать. Про отечественный цирк, ему больше века, а он все такой же молодой, яркий, удивляет, ошарашивает, открывает тайны. Мы это о том, что сегодня будем говорить о цирке.
Да, будем гордиться его историей, расскажем, потому что мы, это Наталья Губская, Андрей Константинов и наш режиссер Дмитрий Бардышев. Мы вас приветствуем, дорогие друзья. А в гости пригласили...
Пригласили в гости представителя Донской цирковой династии Артемьевых Дмитрия. Артемьева, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий, главный администратор ростовского цирка, между Дмитрием Артемьевым и нашим режиссером Дмитрием Бардышевым. Вы, радиослушатели, можете прекрасно все это утро загадывать желания, они обязательно сбудутся.
Да и, помимо слушателей, мы с тобой можем загадать желания.
Мы это обязательно сделаем. В апреле отмечается Международный день цирка 16 числа. Дмитрий, с праздником!
Спасибо, спасибо.
Вот, и скажите, пожалуйста, неужели правда, что цирк ведет свое начало с древних верований? Прочитала, что люди древние, исполняя некие кульбиты, телодвижения, они таким образом пытались преодолеть страх, суеверие, смерть, неприятности. Это легенда?
Нет, совершенно верно. Цирк происходит из системы культовых обрядов протоиндоевропейских народов. И такие древние трюки, как, например, сальто мортале, прыжок смерти, да, собой олицетворяет, ну, некую смерть и перерождение к новой жизни. Вот также шанглерские трюки тоже глубоким смыслом сакральным наделены. Ну, в то же время цирковое искусство, оно такое подвижное, оно постоянно меняется, постоянно дополняется, но как бы многие трюки идут вот именно из древности.
Это здорово.
Аж вот мурашки.
Вряд ли кто-то вот отдает себе отчет, когда приходит в цирк, смотрит представление, смотрит это шоу и так глубоко вот задумывается.
Ну, на первый взгляд,
наверное, это хорошо, да, что не надо так глубоко заглядывать. Сейчас это в первую очередь зрелище, искусство, очень позитивное, доброе, яркое.
Яркое и позитивное. Вот. Ой. Да.
Выражение «из цирковых» — это означает, что это образ жизни, не только профессия?
Безусловно, образ жизни. И если как бы довелось как-то попасть туда, внутрь этой системы, то уже оно так затягивает, засасывает, и невозможно освободиться от этого. Не знаю, с чем это связано. Но все, кто попадает в цирк, так или иначе, там остаются. Там может что-то поменяться, но все равно где-то около, где-то рядом с цирком они будут.
А попасть в систему разве можно не из цирковых семей?
Конечно, можно. Но есть несколько вариантов. Ну, то есть, либо ты родился в цирковой семье, там, артистов или режиссеров кого-то из цирковых, либо ты пришел учиться в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве, либо пришел ассистентом или партнером в номер, к примеру, ну, в какой-то, да, либо служащим в номер, либо, ну, пришел работать в цирк на какую-то там техническую, может быть, должность.
Ну, и тогда ты уже включился в этот круг и вряд ли выйдешь.
Да.
А можно сказать, что цирковые, вот в продолжение, да, это принадлежность к определенной касте? Ну, вот в хорошем смысле этого слова.
Ну, если как раз вот проводить параллель с древностью, да, наверное, можно. Потому что, ну, вообще, впервые пространство манежа, вот этот вот круг, ограниченный бортиком, вообще упоминается в древнеиндийском эпосе «Махабхарате». Так что к касте вполне можно отнести цирковых артистов. Причем к касте жрецов, я так думаю.
Ух ты! А тогда
как
расскажите,
вообще далеко.
Пожалуйста, про эту касту. Какие правила? Что можно, что нельзя? Вот меня, например, как женщину, как хозяйку интересует. Цирковые едят пироги?
Конечно.
А как же? И гимнасты едят?
Да все едят. Нет, ну, понимаете, в цирке вообще любят готовить, очень хорошо готовят, исходя из того, что артисты постоянно переезжают, бывают в разных городах, в разных странах. знают много разных блюд, кухонь, готовят очень, там, не знаю, какой-нибудь бухарский плов, какие-нибудь там северные пироги. Ну, то есть вот это все очень, очень живо в цирковой среде.
А вот артисты переезжают. Я читала, на мой взгляд, грустную историю про Марицу Запашную, что у нее нет своего дома. Ну, вот своей квартиры, своих квадратных метров. Потому что все время кочевая жизнь.
Ну,
да?
К сожалению, да, у многих так.
У
понимаете?
Многих?
А зачем? Зачем она нужна, квартира?
То есть, если вот... сейчас в одном городе, вот сейчас ну... кто-то приехал в Ростов, да, месяца 3-4 выступает, а потом бах и в Сочи.
Да. А потом бах и пенсия, где жить?
Вот, вот когда вышел на пенсию, тогда уже может понадобиться квартира. То есть по месту прописки, там, где артисты прописаны, они бывают в лучшем случае раз в году в отпуск, но обычно в отпуск едут на море, поэтому они там просто не бывают.
Какой-то замкнутый круг получается для артистов. Они все время в работе, все время в путешествии, все время в перемещении находятся, в постоянном.
Да. Из других профессий в цирк можно прийти? Вот, например, из спорта или из актерской среды?
Да, можно. Из спорта точно можно. Из актерской, ну, бывает, да, тоже.
Тоже случается. Потому что, ну, спорт, понятно, там человек физически вынослив, он подготовлен. А актер, он же
сейчас,
совсем другой.
Сейчас у компании «Росгосцирк» много всяких интересных проектов, где в цирковых спектаклях, или как их раньше называли, пантомимах, соединяют разнообразные жанры. Иногда приглашают каких-нибудь оперных певцов, иногда приглашают каких-то актеров для исполнения именно каких-то драматических ролей. Так что, да, сейчас все возможно.
Не сказали мы, не назвали наш Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-258-38-27. Не упущение, а перспектива. Вот мы назвали номер. И звоните все, кто хочет задать вопрос нашему гостю Дмитрию Артемьеву. Это представитель цирковой династии Артемьевых и главный администратор Ростовского цирка. Разговор мы с ним начали.
Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-258-38-27. Напоминаем, наш контактный номер. Вы можете задать вопросы по теме. Мы сегодня говорим о цирке.
А перефразируя текст песни «Кто ты такой?» у нас в студии. У нас в студии Дмитрий Артемьев, главный администратор Ростовского цирка, представитель династии Артемьевых, человек, который очень интересно рассказывает, много о цирке знает. В том числе мы вот сейчас его будем расспрашивать о выставке, которая открылась, ну, несколько дней назад всего в Таганроге, в музее Дурова. Да, Дмитрий?
Да, Дурова Анатолия Анатольевича.
Посвящена она цирку, династиям цирковым, великим людям.
Да, ну, как бы формально у нас несколько дат в этом году. Это 135-летие со дня рождения Анатолия Анатольевича Дурова, 85-летие Ростовской области и 65 лет Ростовскому государственному цирку в этом году.
Вот, а нашему отечественному цирку уже больше 100.
Больше 100, да.
Да-да-да, ну, то есть тоже... Не круглая, но
серьезная дата.
Да. Дмитрий, вот ваша бабушка имеет отношение непосредственное к той экспозиции, которая в музее Дурова. Это ну говорю вот, я, а вы, пожалуйста, так, расшифруйте.
Та коллекция, да, которая представлена, ну, вернее, часть ее, она начиналась именно с бабушки. В те времена, когда она начинала работать, это были конец 20-х, 30-е годы. Была такая традиция, ну, потом она тоже сохранялась, просто в то время особенно дарить друг другу фотографии с автографами, какие-то программки, обмениваться, потому что встречались редко тогда, средств связи было мало, пересекались там в Москве тоже, может быть, раз в году, два, и вот как-то дарили друг другу, и бабушка это хранила очень бережно, отправляла своим родителям здесь, в Ростов, это все сохранилось, и как бы положила начало коллекции вот предметов циркового искусства, в которой есть костюмы, реквизит, декорации, фотографии, буклеты, книги, открытки, значки, марки, ну, все что угодно, вернее, все, что относится к цирковому искусству. Вот так.
А это есть все... что-то, что вот для вас является там самым дорогим?
Ну, понимаете, здесь очень трудно сказать, что, что
или
является...
выделить что-то трудно.
Да, да, да. Оно как бы само по себе все не столь ценно. Но именно в комплекте, вот вместе, оно создает вот это необыкновенное ощущение цирка 20 века. советского цирка, российского цирка, отечественного.
Атмосферу, атмосферу, настроение. Да. Там же есть гимнастерка вашего деда.
Да, все правильно. Ну и не только гимнастерка, его рабочий костюм. Дедушка был эквилибристом, танцором на проволоке. Он исполнял на туго натянутой проволоке классические для русских танцев приемы. Там кабриоли, присядки, плясовые движения. Ну, то есть, представляете, достаточно
это
сложно.
Это сколько метров над ареной?
Ну, обычно 4.
Наташ, я понимаю твой ужас в глазах. Да, с 4 метров, если грохнуться...
Переводи мой взгляд как восхищение. Да, это невероятно. Но люди это
делают. Ведь там же
никакой
защиты-то нет?
Нет, конечно, нет.
Вот. Без страховки?
Страховки.
Без.
Ну и если падаешь, это серьезная травма.
Ну, тяжело упасть с проволоки.
Легко упасть с проволоки.
У нас разные отношения к проволоке получается.
Тяжело даже стоять на проволоке. Тяжело это даже да, стоять на проволоке, которая проложена вот здесь, на полу, и ровненько по ней пройтись. Сколько нужно тренироваться? Правильно говорить, тренироваться или репетировать? Номер.
Репетировать, да, репетировать.
Сколько делается номер?
Все зависит от трудолюбия артиста. Понимаете, как, ну, допустим, про жонглирование, да, вот нужно сделать там 10 тысяч бросков на каждую руку, и тогда что-то вот начнется. То есть нужно жонглировать каждый день, ну, часов по 6, ну, к примеру, да, чтобы там работать какие-то акробатические, гимнастические номера, нужно... Нужно растягиваться, нужно качаться, нужно исполнять специализированные упражнения. Ну, то есть это все должно занимать, ну, 6 плюс часов, ну, то есть в день. Ну, не меньше точно.
Это неделя не 5-2, это неделя 7-7.
Ну, конечно, да. Нет, ну, один день можно, конечно, выходной дать, но...
Бывает? Или...
Ну, обычно у артистов понедельник выходной.
Понедельник выходной. У нас 2 выходных.
И тогда
суббота и воскресенье,
просто...
а у ребят в цирке всего один.
И тогда они не 6 часов все это делают, а часов 5, да?
Ну, да.
В выходные.
Ой, да, ну очень интересно.
По поводу деда, проволоки, гимнастерки, фронта стало быть.
Да.
На фронте выступал. Я так понимаю, что гимнастерка об этом рассказывает.
Нет, на фронте дедушка не выступал. Его призвали в армию в 1939 году. И, получается, служил он аж до 1946, потому что началась война. Дедушка прошел всю войну, участвовал в вот этих нескольких операциях в Крыму, когда сначала советскую армию выбили, войска генерала Манштейна, потом Керченская, Керченская и Тегельская операции, когда Крым отбили. Ну, вот во всем этом дедушка участвовал.
А представления хоть какие-то час-два между боями?
Ну, дед всегда с собой носил вещмешки проволоку, натягивал ее между деревьями и репетировал в свободные часы, ну и, конечно, развлекал сослуживцев.
То есть это было не представление, это было его поддержание
да,
формы?
Да, да, безусловно.
Для него поддержание формы, а для бойцов да. это была... конечно же, картинка, когда они просто наслаждались, я так думаю, что восхищались.
Конечно, дедом. Да.
Между прочим, самая крутая надежда на победу, когда человек занимается делом, которым потом вернется, вот закончится война, я вернусь в
и
форме.
И это видят люди рядом, угу. И это люди, в это начинаешь верить больше, больше и сильнее. Потрясающе.
Про экспонаты. Ну, наверняка же есть что-то уникальное, рассказывающее о Донском и Ростовском цирке.
Ну, конечно, есть. Вот один экспонат я сегодня принес вам. Мы его еще не выставили. Да, разместим. Вы видите здесь пенсне 20-х годов. Оно принадлежало...
Это очень малюсенькая коробочка. Я думала, что это кусочек дерева на самом деле.
Да, да, это
а
коробочка.
Она открылась, и это как коробочка, и там
мы обязательно сфотографируем
пенсне,
и
да.
выложим в нашей группе ВКонтакте.
Это пенсне мемориальное, принадлежало Анатолию Анатольевичу Дурову. Вот как раз музей, которого в Таганроге. Вот этот экспонат мы хотим показать на нашей выставке в в числе других очень интересных. Ну, тяжело так, конечно, рассказать, это нужно все видеть. Угу. Вот, ну, поэтому приглашаем всех в Таганрог.
Для этого Дурова. Надо приехать на эту выставку. Продолжаем. Напомню, наш вайбер, ватсап, телеграм 8-918-2-5-3-8-27 нашей студии Дмитрий Артемьев, главный администратор Ростовского цирка, представитель цирковой династии Артемьевых.
Угу. И вот к нам в WhatsApp, да,
да,
что-то там значок горит.
Да-да-да, сейчас, секунду. Тут уже два значка горит. Секундочку. А не бывает в цирке, как в науке, споров, кто автор трюка, нужно ли номера патентовать, закреплять авторское право? Вот такой пришел вопрос от Георгия.
Ой, вопрос на самом деле замечательный, потому что действительно бывают споры, и еще какие споры жаркие, с разбирательствами серьезными. Да, нужно патентовать трюки, как сделал, допустим, мой дядя Алексей Алексеевич Артемьев, запатентовал трюки наши семейные из Диабола, и правильно сделал, потому что это действительно уникальные авторские трюки. Причем запатентовал в патентном бюро библиотеки Конгресса США в 70-х годах.
Угу.
И правильно
получается, международный патент.
Да, правильно сделал.
А посягают?
Конечно,
хотят,
да. Воруют все хорошие идеи. Все, абсолютно. Причем, как, наверное, в первую очередь нужно патентовать репертуар клоунам. Потому что, ну, тут же увидели и сделали. И не факт, что лучше, переврали. И испортили. Да.
Патентовать. Даже с этой точки зрения,
конечно,
лучше запатентовать,
конечно,
получается.
Да. Я бы предположила, что крадут гимнастические трюки.
Гимнастические труднее. Все же хотят, чтобы было попроще, правильно, да? А что самое простое? Это что-то, какие-то идеи украсть именно у клоуна и исполнить. Потому что все же считают, что клоунада — это легко, и мы это можем сделать сами, да?
Дмитрий, вот нюанс.
Что каждый
украсть
может
номер или украсть идею? Номер-то можно запатентовать. А как ты докажешь, что украдена идея? Мне тоже мысль пришла. Только ты ее обыграл вот так, а я обыграл вот так. Как доказать?
Время, дата.
Понимаете, в чем ну, как бы фишка, да, циркового искусства. Основное выразительное средство — это трюк. И как он оформлен, вообще, ну, как бы неважно, он там в зеленых костюмах или в красных, под такую музыку или под такую, с такой постановкой или с такой, то есть...
А, неважно.
Да, но трюк остается в центре. И трюк видоизменить сложно. Вот трюки бывают авторские.
Если возник спор, кто рассудит?
Суд.
Какой? Обычный гражданский?
Ну, суд, который, да, исследует вопрос.
Или есть некая цирковая инстанция судебная?
Нет, таких специализированных нет судов, конечно.
Угу.
Вопрос пришел от Елены. Она спрашивает про отношение к цирку Дю Солей. Многие считают, что это просто красивая сказка. Это, видимо, вот к нашей беседе mm-hmm. сейчас про трюки, вот про идеи, которые крадут.
Цирк Дю Солей — это прекрасное шоу с отличными артистами. Это, безусловно, цирк. Но цирк другой, не такой, какой принят у нас.
Там не используют... В нашем классическом,
да,
понимании.
Да, в классическом понимании. Но это тоже цирк. Цирк вообще, он гораздо шире любых определений. Вот кто-то пытается сказать, вот цирк должен быть такой. Нет, он не должен быть такой. Цирк — это, на мой взгляд, он выходит за пределы искусства. Это явление культуры. Он может себя проявлять как угодно, в любых сферах, даже в сфере быта. Вот ребенок какой-нибудь бежит и хоп, колесо сделал. Да? Это цирк. Это, вот, это явление культуры так себя проявило. Вот.
По квартире бежит, да, и сделал, да,
да,
для,
да,
родителей,
да, да,
колесо.
Вот он исполнил трюк. Трюк, все, есть трюк, есть цирк. Дю Солей, да, Дю Солей — это супер, это очень красиво, очень интересно, очень с удовольствием посещаю шоу Дю Солей.
Мы сегодня говорим о ростовском цирке, о цирке вообще, потому что у нас сегодня замечательный гость, у нас сегодня Дмитрий Артемьев, представитель династии, цирковой династии, главный администратор ростовского цирка. Пришел вопрос, как раз вот, который перед нашей музыкальной паузой, пришел вопрос от Виолетты. Редкое очень имя. А какие за последнее время именно в ростовском цирке появились новые номера? Что придумали?
В ростовском цирке номера новые не появляются уже давно. Последний номер был выпущен нашим легендарным режиссером Владиленом Левшиным, академиком циркового искусства, но его уже вот давно уже нет с нами. Тогда цирк был постановочным. Сейчас из новых постановок, но обычно какие-то новогодние спектакли, тематические мероприятия. Mm-hmm. Вот. А новые номера выпускает компания «Росгосцирк». В Москве Центр циркового искусства есть. И именно там создаются новые цирковые постановки и номера.
Я думаю, что вопрос радиослушателя был о цирковых трюках, видимо.
Ну, здесь мы можем только предполагать. Mm-hmm. Просто давайте поймем тогда. Да, это важная деталь. То есть вот постановочные программы в цирке. И, то есть получается, труппы, которые приезжают, вот и они показывают какие-то новинки.
Да, фактически, конечно.
То, у нас
в прошлом
году... Это повсеместно,
году...
просто чтобы не подумали, а, ростовский цирк, ты чего же
нет,
вот так
ни,
вот?
Нет, ни один цирк нашей страны не имеет своей труппы. Все они принадлежат компании «Росгосцирк». Это 37 стационарных цирков, около 2000 артистов и чуть больше 2000 животных. Вот они все переезжают согласно гастрольного графика между цирками и бывают в каждом городе примерно раз в 4 года.
То есть ростовский цирк — это здание, но
да,
это
да.
Не плюс люди, плюс какое-то количество дрессированных животных, это просто площадка,
да,
на которой выступают
показа, да.
Артисты самые-самые разные. Артисты разные — это и люди в том числе, и животные. Вот много споров вызывают номера с животными в цирке, и в последнее время все больше голосов за то, чтобы животных в цирке запретить номера с их участием, потому что в угоду человеку беспомощные звери, пойманные, заточенные, они жертва насилия. Что скажете, Дмитрий,
звучит,
как цирковой
звучит,
человек?
Конечно.
Судя по тому, что
очень,
Дмитрий улыбается, он...
Очень страшно.
Дмитрий, это человек цирковой, но все-таки объясните, как?
Ну, я считаю, что, во-первых, нужно запрещать подобные вещи. Нужно сначала разобраться в вопросе. Во-первых, если есть какие-то недочеты, да, в содержании животных, то это, ну, всегда совершенствуется. Вот сейчас вышел недавно новый закон об ответственном обращении с животными. Цирки, которые могут работать с животными, получили лицензии, которые не могут, не получили. И, конечно, вот эти все страшные истории, да, как обижают животных в цирке, не говорю, что этого нет. Возможно, где-то и есть. То есть, ну,
нет-нет, да и случается,
да,
скажем так.
Это точно не имеет отношения к федеральному казенному предприятию Российская государственная цирковая компания, где соблюдаются высокие стандарты содержания, питания животных. Они находятся под постоянным ветеринарным контролем, не содержатся ни в каких клетках, это вольеры. Ну, то есть в клетке могут транспортировать хищное животное от вольера до выхода в манеж. Вот там... Ну, 10 метров, все. Вот.
А вольер больше клетки на сколько?
Значительно. В разы.
Ну, не в два даже раза, да?
Нет, ну как, ну, комната, это комната.
Угу.
То есть нормально они себя чувствуют?
Когда щелкает кнут, а по арене бегут лошади, пони, да. Зебры, они бегут из-за страха?
А кнут для чего щелкает? Чтобы дать команду лошади? Когда звучит музыка, как еще лошадь услышит команду дрессировщика? Кнут — это знак. Кнутом не касаются лошади. Он дает щелчок, это звук. Поэтому...
Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть, просто у кого-то ассоциация такая возникает,
ассоциация может,
что
да, возникнуть
он слышит этот вот хлыст этого кнута и думаешь, а, вот сейчас лошади досталось там или кому-то еще досталось, а этого нет, не происходит.
Дмитрий, еще один тезис, прокомментируйте. Когда любой медведь, мартышка, собачка исполняют номер, они это делают, потому что целый день их не кормили, а в руке у дрессировщика кусочек лакомства, и вот ради него... Выпрашивая, они делают.
Безусловно, ради него. Безусловно. Mm. Потому что пищевое поощрение — это основа дрессуры. Вот, но дают именно лакомство. Ну, то есть лошадки дают, допустим, морковь. Но до этого на конюшне она пообедала овсом, сеном, там пару ведер того, пару ведер того. То есть они не голодные, но они всегда хотят вкусненькое. Мы же тоже хотим, допустим, какую-то конфетку съесть,
на десерт,
да, мороженое.
Только,
да?
Естественно, к вот. Чаю,
и
что
очень трудно отказать себе в таком удовольствии. Вот лошадь там или медведь тоже не могут.
Я понимаю, вот видя, как это Дмитрий все рассказывает, я понимаю, что все животные, которые появляются вот в ростовском цирке, они все абсолютно ухоженные, они все довольные.
Причем десерт, наверное, они согласны есть при любой погоде. Да? Давайте да. К погоде и успеем еще несколько вопросов гостю задать.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Облачно с прояснениями сегодня. В большинстве районов кратковременный дождь, гроза даже будет местами в Ростовской области. Во второй половине дня и вечером, внимание, сильный дождь, но только местами. Температура воздуха 17-22, на юге и востоке плюс 26.
Теплеет.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Ну что, 7.53, а мы не поговорили, не задали Дмитрию вопрос о легендарном клоуне Олеге Попове, о солнечном клоуне, который в Ростов приезжал, и Дмитрий с ним общался.
Ну, общался, да.
Солнечный.
Что рассказать? Да,
солнечный человек.
Человек интересный. Интересный, со сложным характером, конечно, безусловно. Но очень, очень доброжелательный, особенно в старости. Очень ему всегда нравился Ростов. Ходил он здесь на наш рынок замечательный, центральный. Покупал рыбку, со всеми там общался. Конечно, все его узнавали. И... ничто, как говорится, не предвещало беды, но вот закончился творческий жизненный путь великого клоуна на арене ростовского цирка. Ну, вернее, не на арене, а в гостинице, на диване перед телевизором. И хочу здесь рассказать такую милую историю, на мой взгляд. Вот недавно к нам приезжал еще один очень известный клоун старшего поколения, Евгений Бернардович Майхровский.
Май.
И вот Майхровский, да, клоун Май знаменитый. Вот. И он же жил в этом же номере вот, для народных артистов. И вот этот самый диван, да, мемориальный теперь у нас.
Дмитрий.
И вот он, всех, кто к нему в гости приходил, он говорил, так, садитесь, да-да-да, вот на этот диван. Нет, не сюда, вот сюда, да-да-да, вот сюда, здесь умер Олег Попов.
Ну, ты понимаешь, вот артисты, они по-другому воспринимают это, видимо,
тут
отношения.
Тут не знаешь, улыбаться или нет.
А здесь все вместе может быть, но это особенное просто отношение.
А давайте полезную информацию. Если хочешь стать клоуном, если хочешь стать цирковым артистом, когда поздно это делать?
Никогда не
никогда
поздно.
Не
да,
поздно.
Один из самых великих клоунов всех времен и народов — это Адриен Витах, клоун Грок, стал цирковым артистом и клоуном после 50 лет.
Да вы что?
Да, да. И стал одним из величайших клоунов. Так что никогда не поздно. Ну,
тогда где... учиться. Ну, понятно, есть самородки, которые, наверное, и сами себя могут сделать. Но есть же и стандартные учебные заведения. Назовите их для тех наших радиослушателей, которые сами мечтают сейчас. Может быть, детям расскажут, внукам, друзьям, соседям.
Ну,
где
безусловно,
получать образование?
Безусловно, это ГУЦИ, Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева клоуна Карандаша в Москве. Там можно получить все цирковые профессии. Ну и нужно, конечно, для клоунады нужен талант. Вот если в других жанрах талант не главное, главное трудолюбие, то для клоунады именно нужен вот именно талант.
Ну а для жонглирования, для акробатики, для гимнастики воздушной и много же специализаций
тут
в цирке.
Надо быть сначала спортсменом, мне кажется.
Нет, здесь талант плюс, но главное трудолюбие. Если есть вот это вот желание репетировать круглосуточно,
пахать.
Да, пахать, то есть возможность стать великим артистом.
Великим артистом. А ну, вот вопрос, кстати, пришел от Дмитрия, от вашего тезки. А с какими еще великими артистами вы знакомы, кто приезжал к нам?
Ну, я знаком, ну, наверное, почти со всеми, если там, может быть, мы не так часто общаемся. Сейчас, конечно, в социальных сетях это все проще, но, в принципе, сообщество у нас не такое большое, вот эти вот около 2000 человек, и все друг друга знают. Многие друг другу приходятся родственниками, какие-то есть там семейные связи, у кого-то там дедушки, бабушки были партнерами в номерах. Угу. В принципе, мы все друг друга знаем, конечно.
А скажите, с Юрием Никулиным доводилось пересекаться?
Да, в детстве доводилось. Папа в свое время работал с ним. У меня мои детские впечатления, что это был невероятно добрейший человек, просто от него вот такая доброта какая-то
исходила.
Исходила, да, совершенно невероятная. Ну, самые приятные впечатления об этом.
Потрясающе, человеке. Что вот такие небожители в прямом смысле слова, как Никулин, Олег Попов, а Дмитрий рассказывает, милый, мягкий, добрый человек. Так что цирк — это творчество и невероятные способности людей, обычных людей, которые просто много-много работают.
Работают для того, чтобы, когда мы приходим в цирк, мы получили наслаждение, мы получили удовлетворение, удовольствие от того, что мы видим, что мы наблюдаем. И, конечно же, спасибо.
И какое-то магическое очищение, наверное.
Да, освободились от своих проблем, от своих страхов, потому что человек, когда наблюдает вот эту вот победу, потому что каждый трюк — это что, по сути, да, это такой памятник победе человека над самим собой, над своими страхами, над своей ленью, над... То есть это дает некую силу и возможность, вернее, понимание того, что можно преодолеть многое в этой жизни.
Преодоление. Преодоление себя, преодоление всех невзгод, всех печалей, которые вокруг окружают нас. Дорогие друзья, хочется сказать огромное спасибо Дмитрию, который был с нами сегодня этим утром.
Дмитрий Артемьев, главный администратор ростовского цирка.
А мы прощаемся с вами и хотим пожелать, чтобы в вашей жизни преодоление было рядом с сердечным ритмом, рядом с душой, с тем, чтобы вы дарили это преодоление всем окружающим и всему миру несли добро. Всего доброго, пока-пока.
До свидания.